слушаете «Радио России Саратов».
В эфире программа государственной телерадиокомпании «Саратов». Здравствуйте! В студии для вас работают звукорежиссер Нелли Безбородова, у микрофона Олег Клишин. Вы слушаете 27-ю передачу проекта по истории нашего Отечества. У нас прежний собеседник, историк, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и историографии Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского Анатолий Мякшев. Анатолий Павлович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Анатолий Павлович, почему вы все-таки решили обсудить особо, отдельно историю Украины в XIX веке?
Да по простой причине. Никакой Украины как страны, украинского государства в это время не существовало. Земли, территории, которые после 91 года стали называть территорией государства Украины, входили в состав Российской империи, ее юго-западной части.
А что же тогда воссоединяли в 17 веке?
А мы уже с вами говорили об этом. В 17 веке в ходе русской реденты, как-то проще сказать, в ходе этнической мобилизации русского этноса, происходило воссоединение территории Руси. К ядру русской цивилизации начали возвращаться его юго-западные части. Поэтому мы вправе применительно к 19 веку говорить о юго-западной Руси, а точнее о юго-западных регионах Российской империи.
И что она из себя представляла, юго-западная Русь в 19 веке?
Вот как раз к этому времени, после распада Польши в 18 веке, территориальный состав юго-западной Руси, содержащий Малороссию и Новороссию, стабилизировался. В начале 19 века было завершено новое административное устройство данной территории, в которое в 1802 году вошли три региона. Они включали 9 губерний. Вот левобережный регион – это Черниговская, Полтавская, Харьковская губернии. Правобережный регион – это Киевская, Волынская, Подольская губернии. Южный регион или Новороссийская губерния указом Александра I была разделена на Екатеринославскую, Херсонскую и Таврическую губернии. В 1802 году, в преддверии европейской наполеоновской угрозы, на этих землях было дополнительно образованы малороссийское генерал-губернаторство в составе Полтавской и Черниговской губерний. Ну и 24 мая 1822 года для лучшего управления южными территориями Российской империи создано Новороссийско-Бессарабское генерал-губернаторство. Данные губернии делились на поветы. В 1806 году были утверждены границы новороссийских губерний, в которых они просуществовали вплоть до начала 20 века.
То есть уже ничего не напоминало о польско-литовской оккупации этих русских земель?
Ну, не сразу, но постепенно эти территории избавлялись от польского наследства. Постепенно исчезала вот традиции прежнего магдебургского права. Это право устанавливало особые привилегии городам в область самоуправления. Но, как правило, жестко ограничивало права и православных, и иудеев. И в 1835 году магдебургское право было отменено в Киеве. И потом, в правобережье польская шляхта в основном, конечно, сохранила в своих руках контроль за общественно-экономической жизнью. Польские помещики, как правило, контролировали дворянские собрания. Правом голоса обладали лишь владельцы более 100 крепостных мужчин. На левобережье центральная власть опиралась на лояльных выходцев из сечевой знати. В частности, в Полтавской, Черниговской губерниях основные административные полномочия получили потомки казацких старшин.
А национальный состав?
Ну, в 9 губерниях юго-западной части Российской империи в 1811 году проживало 8 700 000 человек. Население в силу разнообразных исторических событий, постоянных миграций, отличалось сильно смешанным составом. Вот о национальном составе мы можем ведь судить только по материалам первой переписи 1897 года. В этой переписи учитывалось языковое разнообразие юго-западных территорий. 44,7% городского населения юго-западной Руси говорили на русском языке, а 18% на малороссийском языке.
Так называли украинский язык?
Да, по преобладающим представлениям того времени, все восточнославянские диалекты представляли собой единый язык. Малороссийский язык именовали как малорусское наречие, равно как и белорусский язык называли белорусским наречием. А великорусский язык составляли два наречия: северно-великорусское и южно-великорусское.
А еще кто проживал в этих регионах?
Ну, другие заметные этнические группы представляли собой молдаване, греки, евреи, армяне. А вот для Новороссии стал характерен как полиэтнический характер населения, так и формирование новой общности русского человека и подданного империи, который создавался из представителей разнообразных этнических групп, но на русско-славянской основе. Особенность новороссийского типа – это общерусское имперское самосознание. Оно преобладало над местными или этническими особенностями.
Вся юго-западная часть империи развивалась равномерно, одинаково?
Нет. С самого начала 19 века юго-западные территории отличались неравномерным развитием производственных отношений. Наиболее развитую хозяйственную базу представляло собой левобережье, которое уже с середины 18 века активно интегрировалось в общую русскую экономику, российскую экономику. А вот на правобережье еще долго ощущалось негативное наследство Речи Посполитой, господство польских латифундий, искусственный перекос в пользу аграрного сектора, отсутствие крупных промышленных предприятий. Даже традиционного мануфактурного типа не было.
А какой регион развивался быстрее?
Наиболее бурный экономический подъем переживала Новороссия. Вот в Новороссии казенные мануфактуры интенсивно преобразовывались в современные фабрики. В итоге, к концу 19 века за счет промышленного развития Левобережье и Новороссия составят основу нового южного промышленного района Российской империи. Индустриализация Донбасса стала реализацией идеи Новороссии как нового передового промышленного, торгового и аграрного ядра России. Важные структурные изменения происходили в сельском хозяйстве юго-западных территорий, где традиционное зерновое земледелие и скотоводство активно дополнялось садоводством и виноделием. Помещичье хозяйство приобретало черты предпринимательства, оно специализировалось на производстве товарного зерна. Значительную часть урожая пшеницы, который выращивался в помещичьих имениях и экономиях колонистов, вывозили на экспорт через Черноморские и Азовские порты.
А крепостное право?
А вот общероссийская система крепостного права внутри Малороссии развивалась резко контрастно. Для крепостных правобережий, которые в массе своей оставались в частном владении польских феодалов, 90% от общего количества зависимых крестьян, вот никаких послаблений не допускалось. А вот на территории Киевского губернаторства польских помещиков было в 5 раз больше, чем русских украинцев. И такое положение вещей сохранялось вплоть до польского восстания 1863 года. В то же время в Левобережье росло количество экономических крестьян, принадлежащих государству, чье положение было значительно лучше. Например, на Слободской Украине в ту эпоху только 50% зависимых крестьян были владельческими.
Анатолий Павлович, а по каким причинам родился индустриальный Донбасс?
А вот о вопрос о создании угольно-металлургического комплекса на юге страны был поставлен в связи с развитием производительных сил страны, России. После присоединения к Российской империи Северного Причерноморья и Крыма начал строиться Черноморский флот. На побережье Черного моря были основаны новые порты, военно-морские базы, Севастополь, Таганрог, Херсон, Николаев, Одесса. Требовались топливо, вооружение, изделия из металла. Они могли быть произведены на предприятиях Донбасса. Большое значение имели и вопросы обороноспособности страны. Было ясно, что Турция, потерявшая в войне с Россией Северное Причерноморье, не смирится с поражением. И Россия активно к этому готовилась. Однако тяжелое вооружение в то время производилось далеко на севере и северо-востоке, в Петрозаводске, на Урале. В случае возникновения войны доставка его на юг потребовала бы огромных усилий. Из нужд обороны страны также вытекала государственная необходимость создавать на Донбассе тяжелое производство и, конечно же, литейно-пушечные заводы.
А с чего началось это индустриальное развитие?
Весной 1794 года правительство командировало на Донбасс директора Александровского пушечного завода Карла Гаскойна. Место для строительства литейного завода Гаскойн избрал в устье реки Ольховая, на правом берегу реки Лугань, напротив села Каменный Брод. В первой половине 19 века начался процесс активного изучения региона. Систематические работы по исследованию недр были связаны с деятельностью Луганского казенного завода, поскольку в обязанности горных инженеров входила еще и геологическая разведка. Вот в 1810 году на Луганский завод прибыл Евграф Петрович Ковалевский, ставший впоследствии известным ученым и общественным деятелем. Именно с него началась интенсивная разработка залежей каменного угля в Донбассе. В 1827 году Ковалевский отметил, что в Екатеринославской губернии и прилегающей к ней части войска Донского найден особый горный кряж, который по названию реки Северный Донец он назвал Донецким. В том же 1827 году Ковалевский составил первую геополитическую карту Донбасса, на которую он нанес 25 известных ему месторождений каменного угля. Благодаря его работам в научный оборот и в общественно-политическую лексику окончательно вошел термин «Донецкий бассейн».
Часто широкая организация добычи угля на Донбассе связывается с именем новороссийского и бессарабского генерал-губернатора графа Михаила Семеновича Воронцова.
Да, бурный рост вот этих портов, баз, кораблей Азово-Черноморского флота заставил Воронцова пригласить на службу опытного горного инженера Гурьева, перед которым ставилась задача организовать добычу угля для нужд промышленных центров и флота. Актуальность данной цели объяснялась еще и тем, что угольный рынок России начал пополняться в это время более дешевым английским углем. Его, вот этот английский уголь, везли как балласт корабли, доставлявшие русское зерно в Великобританию, возвращающиеся из Великобритании. Гурьев остановил свой выбор на верховьях реки Кальмиус. Наряду с высоким качеством имевшегося там угля, на его решение повлияли такие факторы, как уже сформировавшиеся сети грунтовых дорог, водяных мельниц, близость соседних сел, будущих источников рабочей силы. Вот для организации добычи угля граф Воронцов в 1841 году арендовал слободу Александровка для строительства Александровского рудника. Именно там была введена в строй в 1942 году шахта Гурьевская. Она оказалась первой механизированной шахтой в Российской империи. На этой шахте 78 горняков с помощью паровой подъемной машины и мастерских для изготовления элементарного горного оборудования добывали за сутки по 18 пудов угля на человека.
Хороший пример.
Да, успех Александровского рудника побудил местных помещиков тоже заняться угледобычей, что привело к созданию новых рудников. Из-за активной угледобычи стало расти местное население. С начала столетия до 1860 года добыча угля в Новороссии возросла в 41 раз. В середине 19 века по количеству добытого угля Донбасс вышел на второе место в Российской империи, и он уступал лишь Силезскому угольному бассейну, польскому бассейну. В 1900 году в Донбассе было добыто 670 миллионов пудов угля, что составляло более 2/3 общероссийской добычи. Здесь также было сосредоточено почти все производство кокса.
А металлургические заводы?
А вот строительство металлургических заводов на юге России развернулось на рубеже 60-70-х годов. Один из первых начал строить в Донбассе британский капиталист Джон Юс. Населенный пункт, который возник при заводе в 1869 году, назвали Юзовкой. Шахтерский поселок Александровского рудника со временем слился с рабочим поселком Юзовкой и стал основой современного Донецка. Большое значение для развития металлургической промышленности имела разработка богатых залежей в Криворожском бассейне и соединение его железной дорогой с Донецким угольным бассейном. За 40 лет железнодорожная промышленность Криворожья увеличила добычу руды в 156 раз.
А как повлияло на развитие Донбасса железнодорожное строительство?
Ну, здесь влияние огромное. С конца 60-х до конца 70-х годов 19 века были построены такие железнодорожные линии, как Курско-Харьковская, Азовская, Одесско-Балтская, Козлово-Воронежская, Ростовская, Константиновская, Киево-Брестская, Донецкая каменноугольная. В 1884 году была сооружена Екатерининская железная дорога знаменитая. Вокруг железнодорожных станций Славянск, Краматорск, Константиновка, Горловка, Харциск, Иловайск, Амвросиевка, Дебальцево. Знакомые все.
Да.
Имена. Стали возникать и концентрироваться угольные шахты, заводы, мастерские, вырастали фабрично-заводские поселки.
Кстати, строительство Донецкой каменноугольной дороги связывают с именем известного российского промышленника Саввы Мамонтова.
Да, он вложил свои деньги в этот проект, а в 1890 году продал дорогу государству. Благодаря активному совершенствованию транспортной инфраструктуры практически все города и поселки Донбасса получили хорошее сообщение. Железная дорога стала самым важным фактором привлечения в регион иностранных инвестиций. Вот эта вторая миграционная волна привела к резкому росту населения. Донбасс превратился в крупнейший промышленный центр России с населением в 1 миллион человек и стал главной частью нового Донецко-Криворожского промышленного региона, который объединил значительную часть Новороссии в одно целое.
Известно, что во второй половине 19 века Донбасс стал одним из локомотивов промышленного развития России. В нем формировались передовая промышленность и технологии, рабочий класс, техническая интеллигенция.
Да, значительную часть последнего слоя, вот технической интеллигенции, составляли представители второго поколения собственников шахт и заводов, которые получили техническое образование. Как правило, они наследовали места в правлениях и советах – Алчевский, Успенский, Иловайский. Значительный процент среди высших управляющих составляли представители технической интеллигенции. Главным образом это горные инженеры. Вот они со временем становились достаточно влиятельными фигурами. К ним относились Енакиев, Горлов, Мевиус, Авдаков, Бардин, Лутугин, Курака. В их честь и названы многие населенные пункты Донбасса. За последние два десятилетия 19 века на территории Екатеринославской и Херсонской губерний было построено 17 крупных по тому времени металлургических заводов. И на этих заводах выплавлялось почти 92 миллиона пудов чугуна. В Харькове и Луганске были сооружены крупные паровозостроительные заводы. И вот особо важно отметить, в 1882 году Луганский завод и поселок Каменный Брод были объединены, так возник город Луганск.
Да. Анатолий Павлович, ну а теперь самые трудные вопросы. Как же появилась у малороссийской элиты эта тенденция к сепаратизму?
Вот надо сказать, что на протяжении первой половины 19 века устремления малороссийской элиты к достижению автономии в составе Российской империи были малозаметны и непоследовательны. Ну они, во-первых, не находили поддержки в широких народных массах. Во-вторых, не обретали форму четко выраженных каких-то политических программ. И, наконец, в-третьих, получали жесткий отпор императорской власти в момент польских восстаний или европейских революций.
А с польским влиянием как боролись?
Ну, после подавления польского выступления 1830 года, ограничение там вот на юго-западе польского влияния стало очень интенсивным. Были закрыты все польские школы, система образования была реорганизована по общим имперским образцам, на всех постах чиновники-поляки заменялись русскими. В 1840 году был официально отменен на правобережье Литовский статут, это кодекс законов, основанный на средневековых западных образцах. Была продолжена, кстати, начатая еще Екатериной II кампания повторного обращения греко-католиков в православие.
Да и культурная деятельность в это время была сосредоточена в основном на Левобережье. Там в 20-30-х годах 19 века ведущую роль в духовном развитии заняла слобожанщина.
Ну да, вот это вот и украинский мигрантский историк Орис Субтельный подчеркивал. Что касается новозаселенных причерноморских регионов, то там практически вообще не существовало каких-либо признаков украинофильства.
А как русское общество относилось к малороссийской культуре?
А вот здесь все наоборот. Русское столичное общество не только невраждебно относилось к малороссийскому народному языку и произведениям, кстати, на этом языке, но любило их и поощряло как интересное культурное явление. Центрами новой малороссийской словесности в 19 веке были не столько Киев или Полтава, сколько Санкт-Петербург и Москва. Первая грамматика малороссийского наречия, составленная великороссом Павловским, вышла в Санкт-Петербурге в 1818 году. В 1827 году в Москве были напечатаны малороссийские песни, собранные Максимовичем, который был профессором Московского университета. В 1834 году стал первым ректором, кстати, Максимович, университета Святого Владимира в Киеве. В Петербурге сдавались труды Котляревского, Гребенки, Шевченко. В столице Российской империи авторов, писавших по-украински, печатали, выводили в люди и делали их популярными.
Да уж. Личная и творческая судьба Тараса Шевченко – лучший тому пример.
Совершенно верно. Благодаря именитому художнику Карлу Брюлову он стал известным поэтом. А вообще-то Карл Брюлов представил его воспитателю, наследника престола Жуковскому. А Жуковский уже при участии императрицы Александры Федоровны организовал в 1838 году выкуп Шевченко на волю из крепостной зависимости. Вместе со свободой Шевченко получил право поступить в Академию искусств в Санкт-Петербурге, стал одним из ближайших учеников Брюлова.
Еще более показательный пример – Николай Васильевич Гоголь, который имел малороссийское происхождение, но писал только на русском языке.
Ну, Николай Васильевич на протяжении всей своей жизни интересовался родным фольклором, обычаями, бытом и собирал огромные материалы по этим темам, что нашло непосредственное отражение, например, в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». При этом, когда Гоголь прибыл в Петербург, он и в мыслях не держал каких бы то ни было украинских сюжетов. Он сидел над Гансом Кюхельгартеном и намеревался идти дорогой тогдашней литературной моды. Через некоторое время он написал матери, чтобы та прислала ему пьесы отца. Здесь всех так занимает все малороссийское, что я постараюсь попробовать поставить их на театре. Живя в Нежине, он не интересовался Малороссией, а попав в Санкт-Петербург, стал засыпать родных письмами с просьбой прислать подробное описание малороссийского быта.
А университеты в Малороссии тоже учреждались империей?
Верно, совершенно верно. Александром I был учрежден императорский Харьковский университет в 1803 году. Позже были созданы императорский Новороссийский университет в Одессе в 1865 году. Еще раньше императорский университет Святого Владимира в Киеве в 1934 году. Как раз в Харькове издавался первый популярный журнал на народном украинском языке «Украинский вестник». Он популяризировал знания по истории, этнографии, географии Малороссии. Издавались в нем и литературные произведения. При Харьковском университете в 1812 году было создано первое в Малороссии товарищество наук, как прообраз современной украинской национальной академии наук.
А Киевский университет был создан вместо закрытого польского Кременецкого лицея?
Да, после польского восстания 1830 года. Кстати, в приветственном адресе министра народного просвещения Сергея Семеновича Уварова по поводу открытия данного университета цели его характеризовались как насаждение русского просвещения и русской народности на ополяченных землях Западной Руси. Появились лицеи в Одессе и Нежине, ряд гимназий, частных учебных заведений. Возникла сеть начальных школ. Университеты и лицеи стали также центрами науки, в частности, отечественной истории и фольклористики. В первой половине 19 века появился Украинский национальный профессиональный театр. У истоков Украинской национальной оперы стояли великий русский композитор Михаил Глинка, украинский композитор и певец Гулак Артемовский. А вот основателем реалистического направления в украинской живописи и графике стал воспитанник Петербургской академии искусств Тарас Шевченко.
Убедительные доказательства несостоятельности мифа о колониальном угнетении малороссов со стороны России.
А ведь, Олег Юрьевич, эта идея порабощения и эксплуатации украинцев России – одна из базовых идей современной украинской историографии. Она построена на тезисе о том, что у украинского народа, кроме свободы, московиты украли название народа. А украинцев прозвали позорным этнонимом «малороссы». В современном украинском учебнике истории Струкевича утверждается, что в начале 19 века украинцев в состоянии безгосударственного угнетенного этноса, обреченного на полную утрату своей культуры, а вместе с ней своей собственной сущности.
А на самом деле?
А в реальности национальное неравенство в Российской империи имело в основном социальный характер. Малороссы в сравнении с другими народностями не испытывали особой дискриминации и совсем не подвергались религиозному ущемлению, будучи в массе своей православными. Украина не была колонией в составе Российской империи. Малороссы имели такие же права, как и великороссы. Многие украинцы входили в состав российской политической и культурной элиты. Малороссы были такими же творцами российской государственности и культуры, как и великороссы.
Анатолий Павлович, подтвердите, пожалуйста, свои слова примерами.
Ну вот вам примеры. Одним из авторов, выражаясь современным языком, проекта Российской империи был соратник Петра I, бывший ректор Киево-Могилянской академии профессор Прокопович. Братья Алексей и Кирилл Разумовский, вспоминайте. Сын Кирилла Алексей Разумовский. Канцлер Безбородко, Кочубей. Где еще представители угнетенного народа имели такой доступ к управлению страной, становились канцлерами, министрами, сенаторами, крупными военачальниками и другими высокопоставленными чиновниками метрополии?
Известно, что на судьбу Малороссии в составе Российской империи в первой половине XIX века существенно влияли геополитические процессы той исторической эпохи, испытания и достижения российской внешней политики.
Ну да, в результате русско-турецкой войны 1806-1812 годов и победы России над Османской империей по Бухарестскому мирному договору в состав Российской империи вошла Бессарабия. Были освобождены из-под турецкой оккупации приднестровские территории западно-русских земель. В наполеоновских войнах в силу геополитических причин произошло единение разделенных частей малороссийской народности в общей борьбе.
Анатолий Павлович, а можно подробнее, как затронули население Малороссии события Отечественной войны 1812 года?
А вот здесь интересно. Начиная войну с Российской империей, Наполеон рассматривал Малороссию как плацдарм наступления с юга. В результате успешного похода Наполеона предполагалось отторгнуть Малороссию от России, разделить ее на три военно-административные провинции, так называемые наполеонарии, и во главе этих провинций поставить Наполеон предполагал своих маршалов. По аналогии с герцогством Варшавским был разработан план возобновления украинской независимости в границах центральной ее части, как протектората Франции. Турции предполагалось отдать Крым и большую часть Новороссии, а подчиненной Франции Австрии – Волынь. Все эти планы не были достигнуты, потому что Россия.
Малороссы воевали против Наполеона наряду с великороссами и белорусами?
Так оно и было. Александр I поручил генерал-губернатору Малороссии Лобанову Ростовскому сформировать несколько полков на левобережье из потомков украинских казаков. И обещал при этом сохранить их после войны, как постоянное казацкое войско. Так вместо 10 полков по плану было за месяц собрано 15 полков. 9 полтавских и 6 черниговских, по 1200 человек. Полки формировались на добровольной основе. Вступившие в них получали освобождение от оброка, ну, правда, не от подушной подати. Кроме того, по указу Александра I в Малороссии в июне 1812 года создавалось земское ополчение для борьбы с нашествием Наполеона, что подтвердило общий патриотический настрой граждан Российской империи. Все попытки Наполеона в самый драматичный момент войны поднять восстание в Малороссии провалились. Напротив, первый Бужский полк воевал в составе партизанского соединения Дениса Давыдова, второй у Фигнера, три киевских полка были награждены серебряными трубами. Малороссийские полки участвовали во всех сражениях Отечественной войны 1812 года. Они прикрывали южные районы Российской империи с большими запасами продовольствия, фуража, пороха, сражались на Бородинском поле, принимали участие в заграничном походе русской армии, в битве народов под Лейпцигом и в штурме Парижа.
А в восстании декабристов какую роль сыграли малороссы?
Вот малороссийский вопрос в сочетании с польским в политической программе и формах деятельности декабристских организаций в России играл определенную роль. В Малороссии, кроме Южного общества декабристов, действовало созданное офицерами, братьями Борисовыми, общество Первого Согласия. Оно возникло, по некоторым данным, в 1818 году. В 1823 году в Новоград-Волынском братьями Борисовыми и ссыльным польским шляхтичем Люблинским было создано общество Соединенных Славян. Объединение этих двух организаций, дворянских революционеров, стало заметным сдвигом в развитии декабризма. Однако анализ «Русской правды» Павла Пестеля как программного документа Южного общества подтверждает, что данная организация отстаивала унитарное устройство общего государства, в то время как принцип равноправной федерации был поставлен в основу Конституции Никиты Муравьева как программного документа Северного общества декабристов в Петербурге. Кроме того, на территории Малороссии действовало декабристское общество малороссов.
Есть сведения, что, готовя государственный переворот, декабристы рассчитывали на польский и малороссийский сепаратизм.
Да, по договору 1824 года Южное общество обнадежило поляков получением Волынской, Минской, Гродненской и части Виленской губернии.
Об этом, кстати, на следствии говорил Рылеев.
Да, революционная русская интеллигенция в своем отношении к сепаратизму пошла, увы, путем не Александра Сергеевича Пушкина, написавшего по итогам польского восстания 1830 года стихотворение «Клеветникам России», а путем Кондратия Рылеева, сочинившего такие поэмы, как «Исповедь на Ливайке», «Богдан Хмельницкий», «Войнаровский», «Мазепа», «Украина Фильства». В этих произведениях, разумелась, любовь не к народу малороссийскому, а к казацкой фронде сделалась обязательным признаком русского освободительного движения на протяжении большей части XIX века.
Общероссийскую известность приобрела деятельность тайного Кирилло-Мефодиевского общества.
Да, это общество было основано в Киеве в 1846 году и формально продолжало идеи декабристского общества Соединенных Славян. Кирилло-Мефодиевское общество выдумало программу освобождения своих славянских народов с последующим созданием федерации их равноправных государств. Вот активными участниками общества были и Тарас Григорьевич Шевченко, Николай Иванович Костомаров, историк Кулиш, Белозерский.
Еще ранее, около 1810 года, появилась и «История русов».
Ну вот, много споров об этом произведении, даже авторство не установлено «История русов». Она ведь была издана только в 1846 году. Это был скорее политический трактат, чем научная работа. Вот его суть – апологетика и идеализация запорожского казачества. Подчеркивало, что украинский народ зародился, существовал и развивался отдельно от русского. При этом доказывалось, что Малая Россия, а не Московское Российское царство, является прямой наследницей Киевской Руси. Автор неизвестный писал, что в отличие от вольнолюбивых украинцев, в народе московском владычествует самое неключевое рабство и невольничество в высочайшей степени.
В 60-е годы началось и массовое громадское движение, которое стало основой для украинофильского общественного течения.
Да, в Киеве в конце 50-х годов было создано общественное объединение «Первая украинская громада», призвавшее отдавать все свои силы для развития самосознания народа. Участники громадского движения считали, что ко всем братьям-славянам следует относиться дружелюбно и помогать им в борьбе. Они провозглашали солидарность с идеями прогрессивной русской интеллигенции. Громадцы не преследовали политических задач, не были сторонниками террора. Внутри громадского движения развивалось его радикальное крыло – хлопоманы. Они чаще всего были студентами, демонстрировавшими свое единство с народом. Хлопоманы переодевались в национальные костюмы, ходили по селам, собирали народные песни, занимались организацией сельского образования. По форме это напоминало вот некое хождение в народ, которое предпринято было в России революционными народниками в 70-е годы. Многие, кстати, настороженно смотрели на поведение хлопоманов, особенно польская шляхта правобережья. Вскоре хлопоманы попали под полицейский надзор, были несправедливо обвинены в участии в польском восстании в 63-64 году и прекратили свою деятельность. Второе направление громадского движения носило культурно-просветительный характер. Лидером этого направления был Николай Иванович Костомаров.
Насколько известно, правительство не жаловало украинофильские тенденции.
Ну, если вы имеете в виду Эмский указ 1876 года, был такой. В нем запрещалось юго-западное географическое общество, закрывалась газета «Киевский телеграф». Сохранение малорусского наречия рассматривалось как потенциальная угроза к отрыву Украины от России. Предусматривалось ограничение ввоза, печатания, издания литературы на территории империи на малороссийском наречии, то бишь вот украинском языке. Запрещались постановки сатанических представлений на украинском языке. Исключение допускалось для исторических документов и произведений изящной словесности. Не допускалось преподавание украинского малороссийского языка в начальной школе. Но указ на практике не соблюдался, скажу я вам. Да и просуществовал до 1905 года, когда официально все ограничения украинской печати отпали. Несмотря на шум, поднятый вокруг указа 1876 года, никаким ударом для украинского движения он не был.
Вот тогда место украинофильских просветителей и заняли малороссийские националисты-экстремисты?
Вот, собственно, да. Они разработали модель политического украинства как антироссийской идеологической концепции. Украинский национальный проект стал разрабатываться как идеологическое оружие против России при усиленной поддержке Польши и Австро-Венгрии. Главным теоретиком этого проекта стал Михаил Грушевский, который издал во Львове «Историю Украины и Руси» и разработал антинаучную концепцию исторического прошлого Украины. Была издана работа «Украинство в России», «Его запросы и нужды». Политическое украинство было подвергнуто критике со стороны малороссийских интеллектуалов. Кстати, вот вам мнение Костомарова. Политический национализм – дело антинародное. разрушающее и коверкающее духовный облик народа. В конечном счете радикальный украинский национализм трансформировался в шовинизм с ярко выраженной русофобией. Вот я хотел бы закончить цитатой из книги некоего Бестронного «Предостережение истории». Эта книга была издана во Львове в 1882 году. И вот там как раз образец эксклюзивного украинского национализма. Если у нас идет речь об Украине, то мы должны оперировать одним словом – ненависть к ее врагам. Возрождение Украины – синоним ненависти к своей жене Московке, к своим детям Кацапчатам, к своим братьям и сестрам Кацапам, к своему отцу и матери Кацапам. Любить Украину – значит пожертвовать кацапской родней.
Да, ну без комментариев, да. Раз написали, так написали. Ну что ж, на этом наша 27-я программа из цикла передач о истории нашего Отечества подошла к концу. Напоминаю, у нас в гостях был историк, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и историографии Саратовского национального государственного исследовательского университета имени Чернышевского Анатолий Мякшев. Анатолий Павлович, спасибо вам за встречу и интересный разговор. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Для вас работали звукорежиссер Нелли Безбородова, у микрофона Олег Клишин. Всего вам доброго!